Глава 11. Подготовка к отлету. Пластиковый пол каюты был мягким и теплым. Я осторожно уложил на него спасенную кобылку и выпрямился. Больше всего на свете мне хотелось кинуться в душ, смыть с себя омерзительную жижу, пропитавшую комбинезон и хлюпающую в ботинках, а затем переодеться в чистую одежду. Полежи здесь пока, крошка. Скоро придет доктор и вылечит тебя. Но стоило мне только сделать шаг к двери, как за спиной послышалась какая-то возня и стук. Оглянувшись, я увидел, что маленькая узница пытается ползти следом. У нее это плохо получалось. Тонкие ножки скользили по гладкому пластику, но решительное выражение мордочки не оставляло сомнения в том, что она не собирается оставаться в одиночестве. Быстро присев на корточки, я обнял ее за тощую шейку. «Куда ты, глупая?»
«Не бросай меня. Я боюсь. Не хочу. Одной страшно».
Было слышно, как она дрожит и лязгает зубами. «Вот еще напасть. Что же делать?» «Зикора, вы слишком заняты?» — спросил я. «А сам-то как думаешь?» Голос наушника коммуникатора звучал крайне неприветливо. «У меня тут для вас есть еще работенка».
«Не сомневаюсь.
Нет бы на чай с маффинами пригласить». В следующий раз, ладно? Моей пациентке срочно требуется помощь.
Хорошо, сейчас приду. Ты где находишься?
В каюте номер 2. Только учтите, здесь нужна не только врачебная помощь, она просто до истерики боится оставаться в одиночестве.
Ясно, поищу сиделку. Еще какие пожелания?
Пока вроде все. Я устроился поудобнее, уложил голову Панешке на колени и приготовился ждать. Она с любопытством смотрела на меня снизу вверх и молчала. «За что тебя наказали-то? Мне действительно было интересно, какое такое ужасное преступление могла совершить такая кроха?» Кобылка поджала ушки и прикрыла глаза.
«Я очень плохая и неблагодарная тварь», — заученным голосом сообщила она. Бегала и смеялась, когда хозяин говорил речь.
«Жуткое преступление».
«Ага. Он ударил меня плеткой, но вместо того, чтобы сказать спасибо, я его укусила».
Последняя фраза была произнесена таким трагическим тоном, что мне с трудом удалось сдержать смех.
«За такое притупление...»
«Преступление».
«Ага. Притупление полагается самое суровое наказание. Но я уже все поняла и больше не буду. Хозяин меня простил, правда?»
«Простил, простил. Он всех простил, можешь не переживать».
«Какой он добрый».
«Знаешь, он не только помиловал тебя, но даже сказал, что не будет сердиться, если ты и дальше будешь бегать и смеяться».
«Что значит «помиловал»?»
«Уф, потом объясню. Кусаться тоже, кстати, можешь, если только не сильно».
«Правда? Вот здорово. А тебя я могу укусить?»
«Можешь».
«Разрешаешь?»
«Разрешаю». Маленькие челюсти охватили запястье и слегка надавили. Силы в этом укусе было не больше, чем в дружеском рукопожатии. Немного подержав, кобылка опустила мою руку. Судя по довольному выражению мордочки, ей понравилось. Хм, как бы это ни вошло в привычку. Послышались шаги, и в каюту вошла Зикора, за которой спешила невысокая ладная единорожка. Увидев нас, негритянка в изумлении замерла на пороге.
«Всемилостивое небо! Что с ней случилось? И откуда эта омерзительная вонь?»
Я быстро ввел ее в курс дела. Ученая опустилась рядом с узницей, провела ладонью по ее голой коже и коротко выругалась. Затем взглянула на меня и торжественно сказала: «Приношу свои извинения за упрек по поводу убийства Фетисова. Была абсолютно неправа».
«Вы не первая, кто говорит мне такое», — усмехнулся я.
«Помощь больше не требуется?»
«Нет, иди мойся, и не забудь потом протереть кожу дезинфицирующим раствором. Как только вернемся в Эквестрию, сделаю тебе внеочередную прививку сыворотки. Мало ли, какую инфекцию ты успел подцепить, пока бултыхался в этой дряни».
«Хорошо, не буду мешать». Хоть я честно простоял под горячим душем не меньше 20 минут, яростно работая мочалкой и щеткой, окончательно избавиться от вони не удалось. Отправив грязную одежду в утилизатор и переодевшись во все чистое, я вернулся в каюту.
Кобылка с закрытыми глазами лежала под двумя капельницами, вытянувшись в струнку. Рядом попискивал небольшой аппарат, от которого к телу малышки отходили несколько проводов. Зикура сидела одна, на ее обычно невозмутимом лице было написано изумление и даже растерянность. Заметив меня, она кивнула и хмуро сказала: «Заходи и поплотнее прикрой дверь. Я отослала Тару обратно. Не хочу, чтобы раньше времени пошли слухи». «Что случилось?» «Внимательно посмотри на ее спину, сразу под лопатками. Ничего не замечаешь?» «Две большие опухоли. Плотные какие. Неужели злокачественные?» «Не говори чепухи. У пони не бывает рака. И опухоли быть не может. Ни злокачественных, ни доброкачественных. Я просветил их портативным рентгеновским аппаратом. У малышки растут крылья».
«Что? Значит, она пегас?»
«А я подумал, что землепони». «В том-то и дело, что ты не ошибся. Кроме того, младенцы пегаса рождаются уже с готовыми крыльями. Здесь же происходит нечто непонятное. Но это еще не все. Пощупай ее лоб».
«Шишка».
«Вы хотите сказать?» «Именно. Там растет рог». «Получается, она детеныш аликорна?» «Никаких аликорнов не существует. Это миф, придуманный людьми, написавшими историю пони. Роботы Селестия и Луна не считаются».
«Тогда, может быть, если папа Пегас, а мама единорог, ребенок получает от родителей какой-то один доминантный признак. Один и только один. Это было сделано специально, иначе через несколько поколений все три расы перемешались бы в одну. Никаких отклонений быть просто не может».
«Получается, что вы ошиблись». Зикора вытерла мокрый от пота лоб. «Исключено. Механизм блокировки подобных мутаций прописан на уровне ДНК и еще никогда не давал сбоев. Есть более простое объяснение. Кто-то продолжает ставить эксперименты над пони. И перед нами результат их опытов».
«Серьезно?»
«Земля большая. Возможно, где-то сохранился какой-нибудь научный центр. Тем более, что корпорации часто строили свои лаборатории в крайне недоступных местах. Эх, знать бы, откуда малышка попала к Фетисову».
«Боюсь, что тут мы мало что можем раскопать. Он скупал же ребят, где придется, и далеко не всегда в питомниках. Возможно, в доме был архив, но теперь уже поздно возвращаться. Пожар отлично замел следы».
«Да, согласна, эта ниточка оборвана. Ладно, выбрось из головы, я сама попробую все выяснить».
«Хорошо».
«А как ее состояние в целом?»
«Более-менее нормально. Экспресс-анализ крови не выявил ничего страшного, если не считать сильной дистрофии. Когда прибудем в Эквестрию, я проведу подробное исследование.
Но полагаю, что необратимые процессы еще не начались».
«Хорошо.
Жалко будет, если с ней что-нибудь случится».
«Не переживай. Как-никак, она представительница нового вида. Так что я сделаю все возможное, чтобы поставить ее на ноги».
В трюме стоял тяжелый запах немытых тел и свалявшейся шерсти. Пони молча лежали на полу, угрюмо глядя по сторонам. Похоже, предстоящее переселение их не особо радовало. В этом не было ничего удивительного, если учесть, что как минимум 80% из них родились в рабстве и не знали ничего, кроме загона и хозяйской плети.
«Ох, ну и туго же нам придется с этим стадом.
Их, конечно, можно легко привести в порядок, устроив хорошую баню, накормив и вылечив раны, но что делать потом? Смогут ли эти привыкшие к ерму бедняги стать по-настоящему свободными существами? Нужно серьезно побеседовать на эту тему с Искоркой, которая прочла множество книг, посвященных проблеме рабства».
«Эй, парень, погоди!»
Пожилой пегас с облезлыми крыльями и затянутым бельмом правым глазом схватил меня копытой рукой за штанину.
«Ты ведь сын Егора, верно?»
«Что? Да, конечно».
«А, так я и думал. Батя-то как, жив?»
«Нет, умер весной».
«Вот жалость-то! Хороший был мужик, правильный!»
«Откуда ты его знаешь?»
«Да я и тебя знаю. Запомнил? Хоть ты еще тогда совсем же ребенком был. Помнишь, когда он вступился за двух пегасов? Его потом еще в тюрягу за это посадили».
«Конечно, помню».
«Так то мы и были. Я и еще один корешок. В прошлом году копыта откинул. Никогда не забуду, как этот потрох Макар в грязи валялся после того, как Егор его кулаком приложил.
Никогда еще люди за нас не заступались, а тут спасибо ему.
Думаю, он был бы рад услышать твои слова.
А правда, что это ты хозяина завалил?
Верно.
Хорошее дело. Жаль, что поздно, уж больно многих он успел жизни лишить. Но все равно благодарствую. Эквестрия-то скоро будет?
Скоро. Часа через 3.
Это пустяки, это немного. Дом свой старый хочу увидеть, а там и помирать можно. Я ведь раньше в Сталеонограде на заводе работал. Сначала мастером, затем бригадиром. Пегасов там было немного, зато знаешь, как нас уважали? Вся стена в хате почетными грамотами завешена. Неужели прежние времена вернутся?
Прежние не вернутся. Эквестрия уже не та, что раньше. Но свободу я вам обещаю.
Ха, так ведь больше ничего и не надо. Ну, разве что кобылку попышнее под боком, чтоб кости старые грело.
Попрощавшись со словоохотливым собеседником, я пошел дальше. Было видно, с каким интересом слушали нашу беседу остальные пони. Лежавшие поближе спешно пересказывали ее содержание тем, кто находился дальше и не мог ничего слышать. «Нужно срочно найти Твайлайт. Пусть выступит по громкой связи, а то ерунда какая-то получается. Прилетели, загрузили, ничего толком не объяснили. Неудивительно, что бедняги смотрят на нас с таким подозрением. Твай, есть срочный разговор».
«Хорошо.
Подходи к помещению номер 1. Мы сложили туда всех тяжелых».
«Уже иду».
Твайлайт сидела рядом с той самой храброй кобылкой из стойла. Грязные тряпки, которыми были перебинтованы ее ноги, исчезли, открыв жуткие раны, сочащиеся гноем и сукровицей.
«Боже, что с ней произошло?»
«Насколько я поняла, в один из подвалов просочились жидкие удобрения из проржавевших бочек, и бедняжку заставили их вычерпывать. Без какой-либо защиты, разумеется». Она бултыхалась в этом растворе почти по брюху несколько часов. В результате сожгла кожу.
Ничего себе!
Я дала ей сильное обезболивающее, так что бедняжка наконец уснула. Последние дни она совсем не могла спать из-за боли.
Надеюсь, с ней все будет в порядке?
Ну, разумеется. Слава Селестии, что мы не знаем заражения крови.
Тогда уж лучше слава Зикоре.
И ей тоже. Кстати, не в курсе, куда она делась. Ушла и ничего не сказала.
Сидит неподалеку, во второй каюте. Думаю, тебе следует ее навестить и услышать кое-что интересное.
Но сначала выступи, пожалуйста, по громкой связи и объясни поняшам, кто мы вообще такие и зачем мы возим их из родного дома. А то, боюсь, они напридумывали себе невесть что.
Действительно. Я хотел это сделать, но забыла. Поможешь держать микрофон?
Небольшой летательный аппарат, похожий на автомобиль премиум-класса, бесшумно опустился среди развалин и замер. Я щелкнул замком и мягко выпрыгнул на бетон. Затем подошел к пассажирской двери и потянул за ручку. «Выходи, пожалуйста. Надеюсь, тебя не укачало?»
«Нет, спасибо»,
— тихо ответила Флаттершай, грациозно покидая машину.
«Просто я не привыкла летать».
«А вот я уже привык. Недели не прошло с момента, как мы впервые поднялись в воздух, и гляди-ка».
«Может, потому что мне больше нравится ходить по земле? Понимаю, что для Пегаса это не характерно. Дэш всегда подсмеивалась над моей слабостью. Но я чувствую себя гораздо лучше, когда стою, опираясь на все 4 копыта».
Мило болтая, мы укрыли машину маскировочной сеткой и уселись неподалеку ждать рассвет. Питерские белые ночи почти сошли на нет, августовское утро было темным и по-осеннему зябким. Следовало соблюдать осторожность, потому что публичное появление аэромобиля могло вызвать нездоровый ажиотаж. Я почти не отдохнул после возвращения из Псковской области. До вылета в Рим оставалось всего ничего, а сделать предстояло еще немало. Этот визит был задуман уже давно, его следовало нанести до того, как мы найдем Рарити, но постоянно мешала проклятая занятость. То Флатти не могла оторваться от дел, то я. Но вот, наконец, звезды сошлись как надо, и мы очутились здесь. Сначала мы думали отправиться в Питер на Мстители, но затем решили, что суперкоптер слишком велик для скрытого перелета. К счастью, на стоянке под Контерлотским замком стояли несколько аэромобилей, принадлежавших в прошлом топ-менеджерам ТФМ.
Еще до эвакуации нового Панивиля я перегнал их в ремонтный ангар, подозревая, что они могут пригодиться. Так и оказалось. Машины не имели генераторов защитного поля и вооружения, зато развивали скорость в 2300 км в час. Вполне достаточно, чтобы из Москвы слетать в уикенд на пляж Копакабаны, погреться на солнышке. Впрочем, в Рио-де-Жанейро нас никто не ждал. А вот в Питере жил один человечек, встречу с которым откладывать было нельзя. Мы дождались рассвета и направились к высокой бетонной стене, огораживающей один из жилых кварталов Купчино. Несмотря на ранний час, архивариус уже не спал. Он сидел за столом и лениво перебирал бумаги. Его андроид-секретарь, как обычно, скорчился за радиоприемником, сканируя эфир. Заметив нас, аналитик вздрогнул и резко выпрямился.
«Доброе утро, Карл Генрихович!» — поздоровался я.
«Доброе. Откуда вам известно мое...»
«Слухами земля полнится. Рад видеть вас в добром здравии!» Старик быстро подавил вполне естественный приступ изумления и поинтересовался.
«Вижу, вы достигли цели. И даже больше. Новости о ваших похождениях уже не в первый день радуют простых обывателей».
«А не простых? Они тоже счастливы?»
«О, да. Особенно после того, как сбили Прометея. Думаю, вам этого долго не забудут».
«Понимаю».
«Вы поступаете крайне невежливо. Среди нас дама, а мы даже не представлены друг другу. Надеюсь, госпожа Флаттершай не в обиде?»
«Нет, что вы!» — улыбнулась смущенная Пегаска. «Я крайне рада знакомству, господин Шульц».
«Даже не предполагал, что вы так осведомлены о моей скромной персоне».
«Пустяки», — усмехнулся я.
«Все это, конечно, хорошо, но в чем, собственно, причина столь раннего визита?»
«Как обычно, нам нужна информация».
«Боюсь, что больше не могу ничем помочь. Не хочу провести остаток жизни за решеткой. Вы слишком опасные клиенты».
«Даже так? Не проще ли сказать, что ваши работодатели не заинтересованы в этой беседе?» Архивариус нахмурился и забарабанил пальцами по столешнице.
«Я не работаю на РСБ», — резко ответил он, мгновенно выходя из образа мудрого дедушки.
Сейчас перед нами сидел немолодой, растерянный и сильно испуганный человек. «Никто и не говорит, что вы работаете на эту контору. Но и благородным волком-одиночкой вы также быть не можете. Аналитик высочайшего уровня, независимый от власти, может существовать исключительно на страницах дешевого комикса. В жизни такого, увы, не бывает».
«Нам не о чем больше разговаривать!»
Архивариус нажал на пуговку вмонтированного в стол звонка. Повисла пауза. «Если зовете охрану, то могу огорчить. Я подарил им газовую гранату, и они улеглись спать. Ребята, наверное, смотрят сейчас интересные сны. Не стоит их будить». Старик откинулся в кресле.
«Зачем вы ко мне пришли? Если хотите убить, пожалуйста, стреляйте. Но только имейте в виду, я никогда не работал против вас».
«Красиво сыграно, браво. Разумеется, вы отлично понимаете, что мы пришли сюда не для того, чтобы устроить самосуд, тем более ссориться нам действительно не из-за чего. Да, вы работаете на крупную правительственную шишку, поставляете ему информацию в обмен на безопасность. Что же здесь плохого? Все хотят жить».
«Если вы надеетесь через меня выйти на моего патрона, то ошибаетесь. После всего, что произошло, никаких переговоров быть не может».
«Разумеется». «Нет, мы здесь совсем для другого».
«Хотите подкупить?»
«Браво. Вы действительно видите собеседника насквозь. Разумеется, именно затем».
«И что хотите предложить? Деньги?»
«Разве я похож на человека, способного дать банальную взятку? Насколько мне известно, деньги вас уже давно не интересуют. Тем более, что на ваши сбережения можно купить трехэтажный дворец со слугами и гаремом. Но ведь пошлая роскошь совсем не то, что вам действительно нужно».
«Я недооценил тебя, мальчик», — тихо сказал архивариус. «Когда-то в первый раз пришел ко мне в компании этого черношкурого бандита. Я и представить не мог, чем все обернется. Кто бы мог подумать?»
«Спасибо за комплимент, конечно, но почему он произнесен таким трагическим голосом?»
Больше всего на свете я люблю дарить подарки и доставлять радость, а не убивать или причинять боль. Хотите получить подарок?
Можно подумать, у меня есть выбор.
Конечно. Вы можете отказаться, и тогда мы просто уйдем. Я не забыл и никогда не забуду того, кто помог освободить искорку. Так что не бойтесь. А лучше взгляните сюда. Небольшая замшевая коробочка легла на стол. С минуту архивариус смотрел на нее, потом протянул сухую дрожащую руку и открыл. Внутри оказалось 12 ячеек, в каждой из которых лежала маленькая янтарная капсула. Старик сжал пальцы в кулаки и отпустил плечи.
«Что это?»
— медленно спросил он, глядя прямо перед собой. «То, что нельзя купить ни за какие деньги. Как минимум 50 лет жизни, не считая тех годов, что еще остались».
«Эликсир долголетия».
«Верно. Достаточно принимать по одной капсуле в неделю, и вы надолго, очень надолго, забудете, что такое страх смерти». Он ссутулился и тщательно растер ладонями лицо. Мы молчали.
«Здесь лекарство всего на 3 месяца».
«Верно. Достаточный срок, чтобы почувствовать разницу».
«Но... где гарантия, что это не наркотик или какой-нибудь яд?»
«Мое слово и логика событий. Стали бы мы рисковать жизнью и приходить сюда ради банальной мести? Да и за что? Еще раз повторяю, мне вас упрекнуть не в чем». Старик, словно загипнотизированный, протянул руку к графину и наполнил стакан. Затем медленно взял капсулу, проглотил и запил водой. После чего внезапно вытянулся и замер. Я вскочил. «Сколько у меня времени?»
1,5 минуты!»
Быстро ответила Флаттершай, не отрывая своего тяжелого взгляда от лица архивариуса. «Отлично!» Оббежав стойку, я подскочил к Аюми и одним движением выдернул провод, торчащий у нее... из затылка. Андроид дернулся и замер. Не теряя времени, я вынул из кармана цилиндрик со штекером на конце и вогнал в разъем. «Начинаю сканирование устройства». Голос Майка был почти не слышен в наушнике. «Сканирование закончено. Начинаю обмен данными. Это займет примерно 40 секунд». «Он действительно хранит весь свой архив в этой кукле?» «Да. Жду не дождусь, когда начну его препарировать. Там должно быть столько вкусного. Еще немного?» «Есть, вытаскивай». Я извлек цилиндр и вставил провод обратно. Андроид повернул голову и посмотрел на меня своими мертвыми глазами. «Все запомнил?»
«Не-а».
«Молодец. Я выскочил обратно и уселся на прежнее место. Можешь отпускать».
«Сделано».
Архивариус вздрогнул и странно взглянул на нас. Потом яростно зевнул и растер пальцами переносицу.
«Что это было? И как я вообще согласился принять эту дрянь?»
«Не стоит называть таким обидным словом препарат, способный подарить вам лишние 50 лет жизни. Что касается вашего короткого обморока, так это не что иное, как первая реакция организма на лекарство. Поверьте, со мной было то же самое. Вторая капсула пройдет значительно легче».
«Второй капсулы не будет!»
«Не зарекайтесь. Завтра утром вы встанете совершенно другим человеком. Еще через несколько дней вы заметите, как восхитительно сверкают капли дождя на изумрудных листьях. Почувствуете восторг от запаха свежескошенной травы. Ваше зрение и чувства обострятся до предела, как у 5-летнего ребенка».
«Это все-таки наркотик».
«Нет. Это эликсир жизни, который просто вернет вам то, что вы потеряли на долгом пути к смерти. До свидания, Карл Генрихович. Скоро я свяжусь с вами, и мы продолжим беседу».
«Сомневаюсь, что нам будет о чем говорить».
«И вам всего доброго». Заседание правительства, как с недавних пор окрестили наши посиделки в зале совета, проходило достаточно вяло. Все мы чертовски устали, пытаясь разгрести ворох проблем, внезапно обрушившихся на плечи. Становилось понятно, долго так продолжаться не может. Мы уже не горстки героев, попавших в волшебную страну. Следует как можно быстрее создать аппарат, способный взять часть забот на себя. Бюрократия, увы, неизбежно возникает там, где строится государство. Прежние приемы управления, работавшие в Новом Панивилле и Гиполисе с их архаичным коммунизмом, здесь, увы, не прокатят. Тем более, что очень скоро население Эквестрии должно резко возрасти. Впрочем, сейчас мы стоим только в начале пути, и потому располагаем запасом времени для маневра.
«Как прошла поездка?» — спросила Дэш и, широко зевнув, прикрыла рот кончиком крыла.
«Удачно». Флати потихоньку усыпила его бдительность и выключила в нужный момент. «Теперь мы имеем доступ к архиву и остальной информации, проходящей через андроида. Майк просто визжит от радости, потроша базы данных.
Мы сможем использовать его в дальнейшем?»
«Конечно. Вытяжка из, сами знаете чего, способна вернуть молодость даже столетнему импотенту. А насколько я смог понять, смерть — то единственное, что он по-настоящему боится».
«Хорошо. С этим все. Когда вылет в Рим?»
«Технически мы готовы в любое время, но меня интересует один вопрос».
«Какой?»
«Насколько я понял, Италия — достаточно развитая страна, с легитимным правительством, армией, полицией и законом. Никакой анархии».
«Верно», — авторитетно заметил Майк, облаченный сегодня в костюм принцессы Селестии.
«Значит, мы не можем просто приземлиться в Риме, бросить Мстителя где-нибудь на площади и отправиться искать Рарити. Боюсь, что власти не поймут».
«Верно».
«Но на этот счет у меня есть отличное предложение. Вы прибудете в столицу Италии с дипломатической миссией».
«Хм, великое посольство», — протянула Искорка. «Хорошая идея. Но какое государство мы будем представлять? Эквестрию?»
«Ни в коем случае. Забудьте это слово. Не стоит провоцировать конфликт. В мире сейчас примерно 5000 государств, многие из которых то появляются, то исчезают. Вы сможете спокойно назваться, к примеру, послами Восточно-Сибирской конфедерации, и это сработает. Ибо даже самый компетентный дипломат не сможет сказать наверняка, есть ли такая страна на самом деле. Верительные грамоты и все сопутствующие документы, включая рекламные буклеты и словари итало-сибирского языка, я вам подготовлю за полчаса. Золотой обрез, восковые печати, гербы, короны. В общем, тамошние чиновники просто слюной зайдут от восторга».
«Хорошо, а цель нашего визита?»
«Налаживание дипломатических и культурных связей». «Уверен, сразу за порог. Вас никто не выставит».
«Мысль просто отличная», — обрадовалась Зикора. «Итальянцы, как дети, любят все яркое и внушительное. Думаю, посольство — это то, что нужно».
«Осталось только определиться составом экспедиции», — сказала Твайлайт. «Максим, сколько мест на корабле?»
«Вообще-то 6, но запросто можно втиснуть еще 2».
«Ясно. Что касается людей, то альтернатив нет. Полетят оба пилота и вы, Зикора. Насколько я помню, вы прожили там 2 года и в совершенстве знаете итальянский язык».
«О да. Рим — прекрасный город», — с невероятной для этой отстраненной женщины теплотой в голосе проговорила она. «Самый лучший на свете».
«В таком случае остались пони. Не хочу показаться предвзятой, потому пусть выбирает Максим. Тем более, что он капитан и командир экспедиции».
Я внимательно осмотрел присутствующих.
«Ну, насколько я знаю, Рарити очень уважает Твайлайт, поэтому именно ей поручим вести переговоры. Искорка лучший среди нас знаток человеческой истории, что может оказаться очень полезным. И...» Тут я заколебался. «Нам нужен сильный боец, но череп еще до конца не оправился от раны».
«Долбаная пуля!» — буркнул жеребец, в раздражении махнув завинтованной ногой.
«Тогда Дэш».
«Да! Да!» — энергично вскричала Пегаска.
«Надеюсь, ни у кого нет возражений?»
Возражений не нашлось.
«Ну, в таком случае можешь готовить документы, Майк».
«Уже делаю», — ухмыльнулся компьютер.
Дэш благодушно потянулась и вновь зевнула.
«Может, хватит на сегодня всей этой заоми?» — лениво произнесла она. «Давайте просто поболтаем».
«Давай», — легко согласилась Твайлайт. «Действительно, сплошные разговоры о делах утомляют. Майк, может, ты нам что-нибудь расскажешь?»
«У меня есть масса интересных историй. Как правдивых, так и не очень».
«К примеру, вы в курсе, что сказал Фридрих Барбаросса маркетантке, наступившей ему на больную мозоль?»
«Не будем настолько углубляться в прошлое.
Лучше поведай о том, чью свадьбу собирались играть в Контрлоте перед самым нападением Кризалис и ее воинства».
«О-о-о, хороший вопрос.
Тебе будет особенно любопытно узнать об этом, Твай».
«Да, это еще почему».
«Потому что в тот день должны были сочетаться законным браком твой старший брат Шайнинг Армор и твоя любимая няня Миамора Каденс».
«Что?»
Челюсть единорожки со стуком упала на грудь.
Мой старший брат? Но у меня никогда не было братьев. Я единственный ребенок в семье. И няня родителям была не по карману, меня воспитывала бабушка. Ты точно знаешь, что говоришь, или это очередная шуточка? На сей раз я не шучу. Голос Майка прозвучал на удивление серьезно. Брат и няня — лишь плод выдумки сценаристов. Кому-то пришло в голову, что такой сюжетный ход придется по вкусу целевой аудитории. Разумеется, какой-либо смысл здесь отсутствовал начисто. Ведь за столько лет ни о каком братишке даже упоминания не было, и вдруг он выскакивает, как чертик из табакерки. Просто тогда никто уже не думал о цельности повествования. Всех интересовал исключительно рейтинг. «Ну хорошо», — мрачно сказала Твай. «Допустим, они ввели в шоу новых персонажей. Но каким образом эти умники собирались объяснить появление нового родственника мне и моим родителям? Вроде как «Люк, я твой отец»?» Никак не собирались. Перед свадьбой всех ключевых героев, включая Панивильскую шестерку, должны были заменить роботами-двойниками. «Что?» Продюсеры решили, что реалити-шоу, где основные персонажи даже не подозревают о том, что их снимают на камеру, слишком затратно. Гораздо проще, если роли Флаттершая, Рейнбоу Дэш или Твайлайт Спаркл будут исполнять послушные куклы.
«Вот это поворот!» — ахнула Искорка.
«Были созданы двойники, кстати, очень удачные. Выглядят просто один в один. Можете потом на досуге посмотреть». И началась подготовка к рокировке. «В одну из ночей вас должны были похитить из теплых постелек и перебравить в большой мир». «Уф!» — протянула Дэши. «Как много, оказывается, есть вещей, о которых мы даже не догадывались». «Что с нами хотели сделать?» — прямо спросила Твай. «Подозреваю, первоначально собирались устранить. Не забывайте, что в подлинном завещании Фауста стояли именно ваши имена». Но затем руководители ТФМ испугались, а Глазки и решили просто заточить в одну из секретных тюрем. «Зикора, это правда?» «Возможно», — негритянка пожала плечами. «Я не раз уже говорила, что после смерти Леонардо меня отсекли от всех источников информации, касающихся Эквестрии. Но, зная характер котика, нисколько не сомневаюсь». «Почему тогда мы остались на свободе?» «После уничтожения завещания отпала необходимость в сложных схемах. Вы перестали представлять угрозу и просто пошли вместе со всеми по этапу».
«Хватит! Больше ничего не хочу слушать!» — решительно заявила Дэш, вставая. «Такие шокирующие новости лучше узнавать по частям. Пойду собирать вещи».
Мы переглянулись и тоже встали. Время дружеской болтовни и страшных откровений подошло к концу. Пора приниматься за работу.